У меня обычно всегда первый вопрос после любого фильма этого цикла по поводу взаимоотношений учителей и учеников. Но в этом смысле, в этот раз я задам другой вопрос, хотя на Махичу я его уже задал. Хорошо, конечно, что нам Госфинофонд выдал такую довольно хорошую копию по качеству, поэтому можно было все это смотреть как один большой такой музыкальный клип, но я все равно, вот сколько я не смотрю этот фильм, я не могу понять, почему 65 миллионов советских граждан, это каждый четвертый житель Советского Союза, пришел посмотреть этот фильм, потому что, в принципе, ну и структура рыхлая, и совсем вроде как не зрительский фильм, вообще такой, может быть, один большой музыкальный клип, я не знаю. Очень много всяких вот черт такого авторского кинематографа, которые вдруг в середине возникают, и все на что-то похожи. Вот это похоже на Параджанова. Сейчас на большом экране где-то вот это, когда была хореография с лошадьми, я вообще понял, что это вообще похоже на Янича. Я не знаю, видел ли Игорь Владимирович Янича или нет. И все-таки, вот как можно объяснить какой-то неимоверный успех этого фильма, потому что все-таки он, ну вот, и по поэтике, и по структуре. Он выделяется вот из этих первой дюжины советских фильмов, которые находят там, где «Пираты 20 века», «Джентльмены удачи», «Щит и меч», «Любовь земная», да, ну, начиная классическая мелодрама, вот без всех этих экивоков в сторону арт-кино. Я не могу объяснить этот феномен, честно. Вот, может быть, Артем, вы сможете нам, Михич, и наши зрители тоже. Это вопрос и к зрителям, особенно к тем, кто смотрел тогда. Потому что для меня до сих пор это загадка. Вот этот фильм, это большой фильм загадка, я его успех объяснить не могу.
Но это никто не может объяснить, я предположить только хотел бы, что здесь, в общем-то, просто как раз именно вот эта дробность, некоторая структура, она как раз и привносит много отдельно воздействующих таких элементов, эффектные вот эти кадры, в общем-то, ну, на грани, в общем, прямо
скажем. За грани, давайте уж скажем, честно, за моего возраста, конечно, все ходили смотреть на грудь Светланы.
Нет, я имел в виду не эту грань, я имел в виду грань.
Она только в копии Госфильмофонда целиком осталась, а так-то, в общем, в принципе, по кадрикам все было вырезано.
При этом, конечно, вот эта ставка на экзотику, это ставка на музыку, которая, в общем-то, такая именно воспринимающаяся не как самоценность, а как такое вот некое единое погружение в какое-то такое пространство. И здесь, что интересно, я как раз думал, что здесь есть тенденция, которая только в 70-е начинает активно появляться, с распространением такой, скорее как раз городской культуры и субкультуры, такой дворовой еще какой-то, да, и вот эти вот довольно-таки дикие во многом нравы.
Разборки.
Да.
Потом это стало.
Разборки и разбой. Да, и вот эти достаточно дикие нравы, которые здесь выходят, в общем-то, этот фильм такой, он, надо сказать, и, в общем-то, зерно этого лежало косвенно в поэтическом кино, но поэтическое кино, оно было безвредно, потому что поэтическое кино конца 60-х годов не имело такой огромной аудитории. А здесь возникает вот эта вот этическая проблема, которая, в общем-то, потом, в следующие десятилетия, активно развернется. Это проблема вот этой действительно очень романтического показа разбоя, разборок и так далее. И, в общем-то, подростки 70-х, которые в значительной степени выросли к началу 90-х, в общем-то, я думаю, в каком-то смысле не без романтики вот этой вот формировались.
И воли, цыганской воли.
Именно,
в
да,
таком
именно,
вот
да,
романтическом.
Да, но может быть, это как, тоже как еще один кирпичик. В общем-то, фильм-то при его абсолютной такой простоте, он достаточно на перечине многих линий находится.
Да, это то, что да, мы говорили. Спасибо. Но, Махич, а вы что думаете по поводу этого успеха?
Знаете, мне на самом деле очень хотелось бы узнать мнение публики сегодняшней. Я могу, если оглядываться назад, сказать, что этот фильм очень расчетливо сделан. Это фильм, который, с одной стороны, предлагает те самые страсти, которых в советском кино не было. Уже первое, даже есть не любовь, а страсть. Здесь колдунья. Значит, если собрать все мотивы, которые такой, на грани мистики, аполитичности, экзотичности. То есть он умудрился как бы дать каждому слою зрителей то, что тот хотел получить. Винегрет, конечно, это даже не только винегрет, а такой коктейль, который очень хорошо смешан. И я должен сказать, что это рыхлость даже сама по себе. Есть расчет этого фильма. Он весь построен на микроновеллах. Эти микроновеллы очень легко воспринимаются. Не нужно никаких усилий, ни интеллектуальных, ни эмоциональных, ничего. Ты плывешь как в реке в этом фильме, и остается только следовать за очередным поворотом. Причем то, что было в «Лаутарах», действительно органично. Вот мы очень хотели показать «Лаутары», тоже не совсем органичный фильм. Там много тоже рыхлости, у него никогда не было такой строгой формы. Но тем не менее, там через музыку фактически повествовалось, если хотите, о страданиях народа, надеждах народа, о каких-то эмоциональных законах, по которым живет вот этот этнос и этот, скажем, слой. Здесь это такое вневременное, из Горького взяты только экзотические страсти, там ничего того, что у Горького было. Да, конечно, Горький позволил показать обнаженную грудь Светланы Тома, потому что под другого классика не дали бы, даже под Куприна не дали бы, а вот под Горького можно, он все-таки соцреалист, хоть и ранний. То есть это такая для меня картина, странным образом, расчисленная страсть. Вот это, на мой взгляд. Но я боюсь, что я слишком предвзято отношусь к этому фильму, потому что я помню, когда мы посмотрели его в кинотеатре «Октябрь», на огромном экране это была премьера, я не мог не пойти, потому что все-таки наш товарищ, и я к Эмилю хорошо относился по-человечески. И я потом шел, опустив глаза, потому что я не знал, если я сейчас встречусь с Эмилем, что я ему скажу. Мне было немножко стыдно. Но я не думаю, что это универсальная оценка.
А вы тогда, когда вы были на премьере, вы могли предугадать, что будет такое? У вас было понимание, что да, это то, что вот сейчас нужно для советского человека?
Нет, я не думаю, что это будет такой сумасшедший успех, начиная от Брежнева и кончая последним маленьким городком, где его действительно смотрели абсолютно все. Но было совершенно понятно, что это входит в ряд тех самых индийских мелодрам, тех самых картин, которые принесут кассу. Это было понятно. Больше того, у меня было ощущение, что это картина, которая будет предметом нападок с точки зрения официальной критики. Вот это было, и поэтому нельзя было говорить раньше времени свое мнение, потому что мы прожили, вот я помню свое ощущение тогда, что не дай бог сейчас начнется свист, а то его и бедного Эмиль придется защищать. А как-то защищать в этом фильме было трудно.
Знаете, то есть было это такое... была первая московская.
Это была первая московская картина, все-таки экспериментальное объединение. Это то, что мы все хотели защитить, потому что это были другие принципы производства. Там были симпатичные нам люди, да и сам Эмиль тоже. Нам было жалко, если бы его атаковали с точки зрения идеологической. Я меньше всего, вот я лично, ожидал, что это вдруг будет воспринято как великое достижение нашей кинематографии. Я говорю, не только начиная от Брежнева, которому это безумно понравилось, и последним наивным зрителям в маленьком городке, для которого это был выход в такую страсть, да, и в такие вот откровения, да, человеческой натуры. И то, что в советском кино вообще было очень редко. У нас же не было картин, которые бы показывали такие безумные страсти.
То есть это как раз было вот это разрушение официального пуританизма.
Отчасти,
и поэтому да, еще да, этот колоссальный успех.
Конечно, конечно.
Свобода через преодоление вот этого этического пуризма.
Пуризм даже не этический, тут не этический пуризм, я бы сказал, такой нравоприменительный, потому что были определенные табу, были определенные ограничения, если вспомнить фильмы, ну, самых наших страстных, да, режиссеров, ничего подобного ни в грузинских, ни в армянских, ни в российских фильмах не было. И Эмиль в этом смысле перешагнул какую-то границу и раздвинул так немножечко. Вместе с тем, мы все понимали, что это где-то на грани, если не пошлости, я не знаю, как сегодня это воспринимается, то на грани такого очень дешевого вкуса, дешевой романтики. И я не знаю, мы когда-то смотрели фильм «Колдунья», да, который был там, где... Совершенно... Что? Марина Влади, которая играла такую колдунью, прям такой романтический, ранит, кстати, современник горьковских рассказов, да? И вот там красота Марины Влади, которая была действительно несколько мистической, и все эти мистические мотивы, которые были в колдуне, они заворожили всю, весь Советский Союз, не только Россия, весь Советский Союз. И здесь, когда я увидел Светлану Тома, которая почти повторяет эти жесты Марины Влади, честно сказать, мне было ужасно обидно и за Светлану, и за Марину Влади, и вообще за Эмиля. Но, тем не менее, я должен сказать, что какую-то позитивную роль эта картина сыграла. Она сыграла, мне кажется, роль такого раскрепостителя в показе на экране такой непосредственной страсти, что ли. Ну, мне так кажется. Но, тем не менее, интересно, что думает публика. Мне очень хочется.
Да, пожалуйста, если у вас появились вопросы, поднимайте руку, мы вам микрофон принесем, потому что у нас идет запись.
Помните, какие у нас были фильмы? «Мы ниже подписавшиеся», «Прошу слова». И, конечно, на фоне этих фильмов «Табор уходит в небо» очень выделялся. Опять же, своей страстью, своей музыкой. Это было очень приятно смотреть. Не хотелось смотреть какие-то фильмы о заводских проблемах, о партсобраниях. Мне кажется, поэтому фильм имел успех.
Да, он был в идеологии.
Да, да. И страсть, да. Действительно, это впервые было показано в этом фильме. Это уже позже был «Экипаж», где тоже ходили смотреть на грудь Яковлевой.
Кстати, вы обратили внимание, что действие перенесено из Российской империи в Австро-Венгерскую? Это очень интересный такой ход, потому что у Горького это все происходит в Бессарабии, которая часть Российской империи. А здесь это переведено по ту сторону Карпат, и, соответственно, все падает на Австро-Венгрию. Там начинается с венгерской песни и кончается вот это австро-венгерским таким пейзажем. Именно Карпат, там еще Буковина, по-моему, упоминается, да? Там, то есть австро-венгерская, да.
Ну да, я согласна, что один большой клип, действительно. Вот, потому что, ну, есть эти куски рваные, это тоже видно. Я не профессионал, не киновед, но это видно, обычный зритель, но это видно. Вот. А музыка, конечно, прекрасна. Очень популярен был театр «Ромен», и мы с удовольствием это слушали. Наверное, вот в этом тоже есть успех. Ну и опять же то, что не было никакой политики. Было очень приятно смотреть на любовь, красоту.
Там есть политика, и она так прям очень даже... И она прям такая очень даже представленная политика, потому что она австро-венгерская, поэтому она...
Там, слава богу, не было партсобрания, это уже было приятно.
Спасибо. Ну, если не считать цыганских сходок, то парад собрать не было. Да, пожалуйста, если какие-то еще есть вопросы, мнения. Тогда у меня все-таки, я вернусь вот к этому традиционному вопросу. Латяну Рашале и Рашале Латяну. Что-нибудь известно об этом, об отношениях учителя-ученика, как он отзывался о первых работах?
Нет, во время учебы Эмиль был одним из самых таких выделяющихся студентов, надо дать должное. У него всегда его работы и на площадке, и студенческие работы, они были такие очень эмоциональные и, я бы сказал, многообещающие. Что к нему хорошо относился Рошель, я знаю. Вот по-человечески он очень в него верил. Как он отнесся к этому фильму, я не знаю, был ли он жив вообще, когда...
В 76-м году был.
Я ничего не знаю, как отнесся к этому Рошаль, как отнесся... Есть одна вещь, которую, я думаю, он должен был бы оценить. Тут и Радович сама, Светлана Тома, и Георгио, который играет главную мужскую роль, они выдержаны в стилистике такого возвышенного, романтического, я бы сказал, стиле игры, и им внутри этой линии, да, в общем, я думаю, что Рошаль должен был бы одобрить это. Хотя сам он привык гораздо более низкому уровню человеческих отношений, если бы видели вот сестры, которые мы видели, там нет страсти, там изображают любовь, но не любят на экране. Здесь это открытая страсть. Я думаю, что ему должно было быть это симпатично, как играют главные герои. Но все остальное я не думаю, чтобы он очень одобрил. Потому что здесь, если обратили внимание, практически два уровня. Очень нарочные все остальные персонажи. Они одномерные, одноплановые, они однозначные. Там вообще нет развития никакого. Даже это самый венгерский помещик, влюбленный в Раду, который прискакал. Они все элементарны слишком. Я не думаю, чтобы Рошаль, который все-таки старался разнообразить актерский рисунок, им одобрил. А двух главных, я думаю, он бы принял. Это мое субъективное предположение, я в этом не уверен. Но что касается других актеров, вот если вы обратили внимание, там Брандуков, например, который делает совершенно такую репризу в этом фильме, и это номер сам в себе. Он совершенно не...
Для себя, достаточно необычный для себя.
Для себя он, конечно, совершенно необычный, но он абсолютно, вот это номер поставленный как такой для бенефиса. Да? С другой стороны, Ляля Черная, которая... Я не знаю, знает ли в публике, что это была звезда цыганского театра, и фильм «Цыганский табор», который у нас был, и еще один. «Последний табор» у нее еще был какой-то в главной роли, она была молода, она была красива, она была любимицей публики. Вот там этот цыганский миф впервые прозвучал в советском кино. То есть не впервые, конечно, если взять «Живой труп» и так далее, там у нас были до этого цыганки. Но вот то, как здесь была представлена Ляля Черная, и вдруг пожилая Ляля Черная для старшей части аудитории, вы спрашивали, почему эта картина имела еще огромный успех у старшего поколения, потому что я помню очень хорошо, как актеры сказали, как же Ляля решила сняться в роли такой старухи. Обычно-то звезды не любят, когда их снимают, прежней красавицы в такой роли, а тут вдруг она, эту старуху, которая предсказывает смерть в конце, да, с трубкой. Ляля Черная была выбрана, да, я думаю, таким же рациональным образом, да, то есть Эмиль очень четко рассчитал, что на Лялю Черную придут все старшее поколение. Придет. Независимо от того, там, как все остальное удастся. Но вот эта часть будет наверняка покорена.
Ты будешь сидеть до конца, смотри, вот, пока она не появится.
Что Ляля Черная, да, вот увидели Лялю Черную опять. То есть, знаете, это, я говорю, что это фильм расчетливой страсти. Но вот как он смог передать страсти и насколько они сохранили свою воздействие, я хотел бы
сказать. А интересно, есть кто-то, кто впервые видит этот фильм? А вот ваши какие впечатления? Очень интересно.
Добрый вечер. Да, для меня это был первый просмотр. Я соглашусь с Наумом Хилевичем, что вот расчетливость, да, то есть вот для меня это тоже, я просто имею кинопродюсерское образование, да, и я просто тоже вот это поймала, и вот это ощущение, да, расчетливости. И для меня, может быть, мы еще не проговаривали, сюжет такой, там, любовных отношений и так далее, да, то есть это как может быть, смотришь сериал, да, какую-нибудь мыльную оперу и так далее, да, то есть, еще и в этом вот этот вот коммерческий какой-то потенциал, что ли, можно сказать.
Ну, а вас лично фильм захватил, вот не как продюсера, а как зрителя?
Ну, мне, конечно, было интересно, на самом деле, просто цыганская культура, я люблю цыганскую культуру, вот, и как раз Мухич сейчас спросил, знает ли публика Лялю Черную, да, я знаю Лялю Черную, да, так получилось, что этот фильм я не видела, вот, но я думаю, что, просто, скажем, когда я сегодня сказала родителям, что я иду вот на этот фильм, и они, конечно же, сказали, что фильм был очень популярен, и что они смотрели и так далее, вот, и при том, что они, не являются такими же поклонниками цыганской культуры, то есть просто это действительно, мне кажется, этот фильм, он имеет потенциал заинтересовать всех, действительно, вот. Тебе интересна цыганская культура, там есть какая-то симпатия к тебе, к ней, нету, это не важно. Так что, конечно же, и мне было интересно, я активно пританцовывала.
Спасибо. А вы, по-моему, тоже, да, первый раз смотрели? А у вас какие впечатления?
Спасибо большое за показ. Мне очень понравилась именно поэтическая сторона данной истории. Работа оператора, как был выстроен кадр, там туманность, дымка. И мне еще показалось, есть некоторое сходство с некоторыми из экранизаций Чингиза Айтматова.
Да. А какими именно?
По-моему, Джамиля, и вот у него и находится, по-моему, да, вот тоже что-то. Да. Ну вот именно в изображении животных. Да.
Артём.
Я просто про предыдущее хотел сказать, да, что да. Здесь насчет вот этой такой расчетливости, действительно здесь стремились объединить действительно два основных в середине 70-х кассовых хита зарубежных, таких вот, может быть, конечно, были еще, но в смысле вот именно на таком материале. Это «Есения» плюс «Зорро». Оба сделаны были именно вот на этой игре «Южных страстей». И здесь это, конечно, есть. С другой стороны, что касается того, что кадр построен колористически выигрышно, скажем так, это во многом, ведь действительно, это Ладяну спасает поэтическое кино, так как, возможно, он считает правильным, он его спасает через популяризацию, потому что через адаптацию к вот таким сюжетам, потому что, в общем-то, в своем чистом виде поэтическое кино, которое, в общем-то, вот многие содержало сходные и уязвимые моменты, Ладяну здесь вот это таким образом спасает эту тенденцию, и для середины 70-х годов это, в общем-то, такой показательный выход, когда все так или иначе в середине 70-х переходит в либо более массовую культуру, либо, наоборот, в андеграунд.
Я только боюсь, что на советском массовом экране, конечно, со свеловского негатива на свеловскую копию выглядело все не так красиво, как в этой, потому что это уже, понятно, новая печать. А на Орбе, если было ничего, а на Свеле, мне кажется, не очень все это, все это богатство.
На первых сеансах было хорошо.
Это, наверное, на Орбе было, потому что наверняка напечатали, может, премьера на Орбе.
Вообще надо дать должное Эмилю. Ладяну, он пластически почти во всех фильмах любит такую, я бы сказал, выигрышную экзотическую фактуру. Он замечательно умеет лепить вот кадр. Другое дело, что каждый кадр у него немножечко выпадает как бы из фильма. Там нет развития, а он как бы сам себя цитирует. К сожалению, это особенность, я бы так сказал, такого не драматургического мышления, а визуального мышления.
Поэтому в нем есть какая-то, вот, особенно в большом крайне хорошо видно, хореографичность этого фильма. Я по-другому даже не знаю, как это назвать. Не случайно у меня вот Янча возник, особенно вот эта вот первая лошадиная сцена, да, это такое впечатление, что под очень сильно влияние.
Вот он ставит, да.
Я уверен, что он видел Янча.
Может быть, видел, может быть, нет. И в этом дело это родственные какие-то тенденции.
Да, это те же самые венгры.
Конечно, и он делает как бы очень эффектные кадры, он понимает, как эти кадры сплести так, что они выглядят как некая такая цепочка. Но это не монтаж, а это, я бы сказал, такое именно цепочка кадров, в котором нет драматургичности. Здесь, знаете, сейчас пришло в голову, это немножечко такой фильм-концерт.
Там, клип, вот сказать, да.
Вот клип, это еще вот фильм-концерт, как положено в фильме-концерт, каждый номер имеет свою, да, самостоятельную ценность, и есть действительно замечательные операторские находки. Здесь хорошо работали художники, кстати говоря, здесь довольно любопытно подобраны колористические вот костюмы, каким образом пестро, но это установка на пестроту. И это понятно, что это не беспринципная пестрота, а как-то очень точно разложенная. Например, первая встреча Рады с Лойко, когда они ягоды, да, как бы почти целуясь, едят с ветки, там замечательно подобрано, я подумал, ох, как здорово это колористически придумано, потому что костюм Рады, ветки, цветы, каким-то паразитным образом туда входит такой пух какой-то желтый, который создает фон, и это сразу смягчает такую, я бы сказал, убочность, если хотите, этой сцены. Могло быть ужасно, могло быть настолько безвкусно, что невозможно было бы смотреть. Нет, он избежал этого. Избежал благодаря тому, что очень точно выбрана эта колористическая гамма. А по сути дела, если подумать, это почти на грани дурного вкуса, да, вот все, что там вот в этом кадре сделано, удалось избежать. И Миль умеет уйти вот от этой последней грани, когда уже начинается действительно пошлость. Пошлости нет. Но что касается вкуса, это не для этой картины категории. Его в этой картине как-то трудно особенно использовать, скажем так. Надо судить ее за пределами понятия вкуса.
Пожалуйста, если есть еще вопросы какие-то.
Такой вопрос. Вы говорили о влиянии Браджанова, венгерского, индийского кино. А уместно ли говорить о влиянии американского вестерна? Если я ловил на этой мысли, в том числе вот этот драматичный финал, например, с «Дуэлью под солнцем», в чем пересекается такая «Война и смерть влюбленных».
Ну, может быть, да. Он, конечно, Эмир, как все наши режиссеры, очень учитывал роль и законы массовых жанров. Конечно, в том числе вестерн. Другое дело, что это перенесено из категории Дальнего Запада в вольницу якобы цыганскую. Да? Значит, здесь все время, как и на Дальнем Западе, там проблема закона и воли решается по-американски, да? Здесь проблема закона и воли решается по закону империи, да, скажем так. Но опять мир не доходит до того, чтобы выделить закон как закон, некое образующее целое. Здесь как раз закон абсолютно абсурден, противочеловечен, он направлен против цыган, вольница цыган гораздо важнее. То есть это противоположно, это антивестерн, да, если подумать, что вестерн о том, каким образом вольница бандитов или ковбоев переходит в американскую государственность. И шериф, в конце концов, главный герой финала вестерна.
Становление законности.
Становление
законности. Да, закон. Это антивестерн.
Да, это вот такой антивестерн. В этом смысле, конечно, тут есть, я бы сказал, противоположность вестерну. Но он, конечно, учитывал. Здесь, например, вся поэтика коней, между прочим, вы правы, я сейчас только подумал.
Дилижансы.
Да. Наверняка он хорошо посмотрел вот вестерны, как там сняты скачки, кони.
Тут вопрос, правда, вопрос другое дело в доступности, в общем-то. Татьяна наверняка посещал Сальмафон, где на количество вестернов было собрано, но просто в прокате было очень мало вестернов, вообще как бы это не так. Да, в общем.
Наши режиссеры всегда приезжали в Госсвобод, как только начиналась картина, значит, подбирали себе и близких себе художников, кого хотели по-родственному, и образцы классики высокой. Когда я работал в Госсвободе, это постоянный был вопрос от режиссеров, что бы нам посмотреть, вот у меня такой-то сюжет, не подскажете ли что. И у нас были такие снайперы, типа Виктора Демина, который очень точно давал рекомендации, или Мирон Черненко в «Иностранном отделе». То есть нам все время к нам обращались, я очень хорошо помню, как Андрей Арсеньевич Тарковский приезжал смотреть совсем не то, что он должен был ставить. Но если он смотрел «Персону», он знал, зачем он смотрит «Персону». Да? Однажды приехали Атарий Зеленый и Тарковский вдвоем именно посмотреть, по-моему, был Денис Сельхозсвященника, смотреть, честно признались, просто для того, чтобы зарядиться хорошим кино. Не потому, что это нужно было для следующего сюжета, там, научиться, как снимать камерные сцены или какие-то вещи. Нет, просто для того, чтобы зарядиться. И это бывало. Эмиль наверняка приезжал в Госсвобод. Я не знаю деталей, но думаю, да.
У меня еще один вопрос. В общем, отчасти эту тему затронули в вступительном слове. Ну, в общем, на Молдове случился разгром, ну так, по большому счету говоря, да, студия, там много всего было сложного, и с Каликом связано, и то, что Латяна уехал. И фактически можно сказать, что вот его вот это вот какая-то, можно ли так сказать, наверное, можно, что вот эта восходящая его какая-то парабола, она вот была прервана в каком-то смысле искусственно. И потом вот московский дебют, и дальше, ну, с моей точки зрения, все-таки, дальше все пошло вот так. Еще «Мой ласковый и нежный зверь», да, зрительский успех и все, а с Анной Павловой и время изменилось. Тяжело, конечно, говорить, что бы было бы, если бы он остался в Молдавии. Может быть, с одной стороны, он не получил бы такого бы, таких постановочных возможностей, которых он получил на Мосфильме, потому что все-таки на Мосфильме он был в режиссерском топе, да? И с другой стороны, все-таки мне кажется, что его судьба несчастна как художника, потому что в каком-то смысле это художник, подбитый на взлете. Можно ли так об этом говорить, или я слишком драматизирую судьбу Ландяна?
Опять предположительно, мы не знаем, да, что было бы в реальной истории. То, что Эмилю выбили почву из-под ног, это факт. То, что он в Молдавии был дома, и он постоянно возвращался в Молдавию, там его считали своим лидером до последнего, когда он уже после московских снова приехал, там приняли, в общем, как пророка, вернувшегося на родину. Видите, Молдавия в этом смысле несчастная республика, потому что, вот это, наверное, может быть, знаете, а скорее всего нет, и не надо это, в общем-то, знать, что там был первым своим Брежнев. Брежнев из Молдавии появился в Москве, и потом был избран как марионетка, которой можно управлять фактически. Там в Молдавии о нем остались очень смешные анекдоты. Больше он не был злобным, но он был попустителем. Он дал возможность всем местным мелким начальничкам проявить свои интересы. Да? И Эмиль Латяну как раз в Лударах стал абсолютным лидером всей молдавской студии. Они уже к этому времени вытеснили, я имею в виду идеологи, вытеснили Калика, заставили уехать Дербенева, который потом в Москве поставил несколько картин. Там уже там он начал склоняться в сторону такого зрительского массового кино тоже. Хотя был замечательный оператор, это один из лучших операторов нашего кино вообще, Дербенев. И они выдвинули Валерия Гажин в качестве лидера, который был, ну, среднего руки режиссер, который делал абсолютно посредственные картины с таким якобы молдавским колоритом. Но они могли быть таким же успехом армянскими, киргизскими, какими угодно, потому что там просто имена и костюмы были молдавскими, все остальное было общесоветское такое. И они не очень были заинтересованы, как ни странно, в том, чтобы молдавская студия вернула себе какое-то новое поколение. Вот те, кто уезжали из Молдавии, они к Молдавии, как правило, не возвращались. Там очень долго не было возможности, чтобы сложилась школа. Я могу назвать еще одно имя, которое, к сожалению, совершенно забыто. Даже в Молдавии немножко не помнят, а здесь у нас и не помнят совсем. Был такой замечательный поэт Влад Йовица. Влад Йовица снял фильм «Колодец», а потом фильм «Камень». Два документальных фильма, которые для меня квинтэссенция молдавского мироощущения. В первом фильме крестьяне добывают камень, просто долбят и режут белый камень, и больше ничего. А во втором строят колодец, чтобы добывать воду. Ну вот каким образом, там почти нет слов, по-моему, так перекидывается репликами. Но если можно было говорить о рождении молдавской школы документального кино, это был Влад Йовица, сам поэт, который кончил сценарный курс и начал снимать. Они его выжили из киностудии, как только он получил всесоюзную известность, даже не успел мировую известность, а мог бы стать режиссером мирового уровня. Вот бедная Молдавия потеряла возможность собственной школы. И Эмилю Латяну, конечно, это была трагедия его и трагедия молдавского кино, то, что он был вытеснен со студии.
И, в общем, так, собственно говоря, после этого разгрома конца 60-х студия, по большому счету,
так и не вышло.
В чем-то похоже, конечно, с украинской судьбой, да, вот как-то вместе они зарифмовываются, разгром студии Довженко и разгром Молдовый фильм.
Тем не менее, украинская кинематография все-таки ожила, так или иначе, впоследствии, к сожалению, в Молдове кино не снимают сейчас.
Имеете в виду сейчас украинская кинематография?
Не прямо сейчас, но так или иначе, впоследствии.
90.
Ну да, и попытки были, по крайней мере, были попытки, в отличие от Молдовы, где, к сожалению, просто студия сдается в аренду для съемок российских, украинских, белорусских фильмов, то есть фильмов соседних стран. И что касается единственное насчет судьбы, в принципе, вот этих вот того взлета, который был в конце 60-х с опорой на национальную почву, он так или иначе, если бы не разгромили, он все равно должен был бы так или иначе трансформироваться, потому что постоянное, вот это найденное однажды, вот это выражение интереса к той эмоциональности и страстности, которая есть в такой национальной традиции как таковой, она должна была дальше во что-то быть. То есть вот она была заявлена в конце 60-х, когда она была заявлена, ее придушили, и мы не очень понимаем, во что бы она развелась, но вряд ли бы она так все время заявляла бы о себе, как она заявляла.
Да, это понятно, но с другой стороны, когда вроде как сложились обстоятельства для того, чтобы уже можно было развиваться, оно, к сожалению, ни к чему не привело. Это не только, конечно, случай Молдавии. Нет,
тут, да, не только Молдавии, но тут еще есть один странный феномен. Молдавия несколько помешала то, что прошло в Румынии. В Румынии прошел расцвет кино, там появилась румынская волна потрясающих режиссеров, один лучше другого.
Правда, это кино не смотрит в Румынии, но тем не менее оно стало известно.
Румыния обрела свой кинематограф, но это я помню очень хорошо, потому что вот видите, венгры, они кинематографически одаренная нация, а румыны нет. Кто это придумал, что есть одаренные и неодаренные нации, я не знаю, это какой-то идиот, если не сказать расист. А вот в Румынии не было, она была задавлена все годы. Были более интересные режиссеры, но не было лица своего, да? И вдруг произошел такой взрыв, подряд несколько режиссеров, потом сформировалась румынская школа, сейчас они как бы видны на фоне не только Европы, но и мирового феномена. А это тот же язык. Не забудьте, что молдаване теперь даже говорят, что у них нет молдавского языка, а есть румынский язык, что не совсем правильно. Вот я должен сказать, что это отдельная еще трагедия Молдавии, то, что они как бы в стремлении к Европе вдруг рванули в такой идиотский румынофильский дискурс, когда они заявили, что мы одна нация, нас вот в свое время разлучили. На самом деле ведь Румынии не было, были отдельные княжества. Были княжества Валахия, была Молдавия, которая была по обе стороны Днестра, половина Молдавии осталась там, другая половина здесь. Когда Россия включила Бессарабию в свои границы, борясь с турками, освободивши от турок Бессарабию, она сделала ее как бы своей провинцией, потом Молдавия возникла из Бессарабии, это советская Молдавия. А еще Молдова, которая по ту сторону Прута, это румынская Молдова. Есть Трансильвания, которая попала в Румынию из Венгрии. Вообще, на самом деле, Румыния была сшита в 19 веке, потом после Первой мировой войны, из разных империй, из кусков, да? При этом, что очень важно знать, простите меня за такой экскурс, Молдавия не писала никогда латиницей. При том, что это была провинция Рима, и туда сослали Овидия, вы знаете, да, что это был самый их Сибирь, так сказать, Римская Сибирь была Бессарабия. Туда сослали Овидия, а Россия туда сослала Пушкина. Вот как не смешно, такая дикая Бессарабия. И она всегда писала кириллицей. Кирилл и Мефодий прошли через Молдавию, и все летописи, в том числе и церковные все книги, написаны на кириллице, а вовсе не на латинице. До 90-х годов прошлого века. И вот когда Молдавия вышла из состава Советского Союза, вдруг начали говорить, вот мы румынский язык, мы должны все. Они теперь не могут читать собственных летописей. Понимаете, они перешли на кириллицу.
Латиницу.
Латиницу, простите, с кириллицей. Пишут с ужасными ошибками. Путаются вот кириллицы старшего поколения, младшие уже учатся в школе на латинице. Тем не менее, молдавские поэты, писавшие кириллицы, теперь должны себя, и того же Эмилию Латяну, переписывают на латиницу. И происходит такое, как бы, доминирование, как бы, румынофильства, Я ни в коем случае не хочу обвинить Мадан ни в чем, ни в национализме, ни в каком фильстве. Это отдельная историческая трагедия, такой вот поворот. И румынские фильмы несколько заполнили вот ту нишу, которая должна была бы быть молдавского производства. Там показывают румынские фильмы, они идут, естественно, без дубляжа, все все понимают. А собственного производства у молдаван до сих пор нет. И это отдельная трагедия. Я не знаю, когда они смогут воссоздать свою студию молодого фильма. Я знаю некоторых моих коллег, которые киноведы, там очень оплакивают, конечно, судьбу талантливых молдаван, которых, конечно, всегда есть и актеры замечательные, и режиссеры талантливые, но все работают в театре. В театре на телевидении некоторые, а студия фактически ничего не производит. Хотя вот имя Латяна теперь там считается святым. Есть улица Латяна, есть марки Латяна. Миф скорее, чем реальность.
Ну, если вопросов нет, мы, наверное, будем сегодня заканчивать. Спасибо, что вы пришли посмотреть, провести, посмотреть фильм, провести с нами этот вечер. Через 2 недели у нас будет Инна Туманян. Поэтому приходите, и завершать нашу программу мы будем показом фильма «Али Хамраева», поэтому у нас впереди еще 2 показа в этом полугодии, посвященные ученикам Григория Рошаля. Доброго вам вечера. Спасибо, новый фильм. Спасибо.